Теперь евреи приняли широкое участие в сельском хозяйстве помещиков, развив занятия арендою, между прочим, винных промыслов. Поскольку остатки Киевского княжества после разорения татарами вошли с XIV века в Литовское княжество, затем, стало быть, и в объединенное польско-литовское государство, из Подолии и Волыни евреи стали медленно проникать и на Украину, Киевщину, Полтавщину и Черниговщину. Этот процесс ускорился, когда по Люблинской унии 1569 год обширная часть Украины перешла непосредственно к Польше. Основное население там было православное крестьянство, долго имевшее вольности и свободное от податей. Теперь началась интенсивная колонизация Украины польской шляхтой и при содействии евреев. Казаков прикрепили к земле и обязали к барщине и даням. Католики-помещики обременяли православных хлопов разнообразными налогами и повинностями, и в этой эксплуатации на долю евреев выпала печальная роль. Они брали у панов на откуп пропинацию, то есть право на выделки и продажи водки, и другие отрасли хозяйства. Арендатор-еврей, становясь на место пана, получал, конечно, лишь в известной мере ту власть над крестьянином, которая принадлежала землевладельцу, и так как еврей-арендатор старался извлечь из крестьянина, возможно, больший доход, то злоба крестьянина направлялась и на католика-пана, и на еврея-арендатора. И вот почему, когда в 1648 году разразилось страшное восстание казаков под предводительством Хмельницкого, евреи наравне с поляками пали жертвой, погибли десятки тысяч евреев. Евреи, привлекаемые в Украину естественными ее богатствами и польскими магнатами, колонизовавшими страну, заняли видное место в хозяйственной ее жизни. Служа интересам землевладельцев и правительства, евреи навлекли на себя ненависть населения. Костомаров добавляет к этому, что евреи арендовали не только различные отрасли помещичьего хозяйства поляков, но также и православные церкви, налагали пошлины на крещение младенцев. После восстания по Белоцерковскому договору 1651 год евреям было возвращено право водворяться по всей Украине. Жиды, как прежде, были обывателями и арендаторами в имениях его королевской милости и в имениях шляхты, так и теперь должны быть. К 18 столетию винное дело стало почти главным занятием евреев. Этот промысел и часто создавал столкновение между евреем и мужиком, этим бесправным хлопом, который шел в шинок не от достатка, а от крайней бедности и горя. Среди ограничений, которые временами накладывались на польское еврейство настояниями католической церкви, был запрет иметь христианскую прислугу. Но если по отношению к полякам это выполнялось, то из соседней России от рекрутских наборов и казенных податей текло немало русских беглецов. В Польше они были бесправны. И можно было услышать в прениях Екатерининской комиссии об уложении 1767-68 годы, что в Польше жиды по нескольку русских беглецов имеют у себя в услужении. Однако экономически, живо общаясь с окружающим населением, еврейство Польши за 5 веков пребывания там не впустило в себя внешнего влияния. Ступали и ступали века после средневекового развития Европы. Польское еврейство оставалось комом в себе, все более несовременным образованием. Польское еврейство состояло не разрозненным, но с прочной внутренней организацией. А как тут не сказать, что эти условия, еще и до середины XIX века, сохраненные потом в России, были от самого начала еврейской диаспоры наиблагоприятнейшими для религиозного и национального сохранения евреев. Всей еврейской жизнью управляли местные кагалы, выросшие из самых недр еврейской жизни, и раввины. В Польше кагал был посредником между еврейством с одной стороны и властями и магистратами с другой, собирал подати для короны и зато поддерживался властями. Кагал вел сборы на еврейские общественные нужды, устанавливал правила для торговли и ремесел, перекупка имущества, взятие, откупа или аренды могли происходить только с разрешения кагала. Кагальные старшины имели и карательную власть над еврейским населением. Суд еврея с евреем мог вершиться только в системе кагальной, а проигравший в кагальном суде не мог подать апелляцию в государственный суд. Иначе подвергался херему, религиозному проклятию и отчуждению от общины. Демократические принципы, лежавшие в основе кагала, были рано попраны олигархией, однако, пишет либеральный историк Гессен, кагал нередко становился даже поперек пути народного развития. Простолюдины не имели фактически доступа в органы общественного самоуправления. Кагальные старшины и раввины, ревниво оберегая свою власть, держали народную массу вдали от себя. Раввины, пользуясь самостоятельностью при разрешении религиозных вопросов, находился в прочих делах в зависимости от кагала, бравшего его на службу. С другой стороны, без подписи раввина кагальные постановления не имели силы. Кагалы, не пользуясь авторитетом в народе, поддерживали свое господство благодаря именно содействию правительства. К концу XVII и XVIII веках вся Польша раздиралась внутренними неурядицами, разрушалась хозяйственная жизнь и усилялась ничем не ограниченная своеволие магнатов. Во время продолжительной двухвековой агонии Польши еврейство обнищало, морально опустилось и, застыв в средневековом обличии, далеко отстало от Европы. Грец пишет об этом так: «Ни в какое время не представляли евреи столь печального зрелища, как в период от конца XVII до середины XVIII веков, как будто это было задумано, чтоб их подъем из нижайших глубин выглядел как чудо. В трагическом течении столетий бывшие учителя Европы были унижены до детского состояния или, еще хуже, старческого слабоумия. В XVI веке духовное главенство над еврейским миром сосредотачивается в немецко-польском еврействе. Чтобы предотвратить возможность растворения еврейского народа среди окружающего населения, духовные руководители издавна вводили установление с целью изолировать народ от тесного общения с соседями. Пользуясь авторитетом Талмуда, раввине опутали общественную жизнь и частный быт еврея сложной сетью предписаний религиозно-обрядового характера, которые препятствовали сближению с иноверцами. Реальные и духовные потребности приносились в жертву устаревшим формам народного быта. Слепое исполнение обрядности превратилось для народа как бы в цель существования еврейства. Раввинизм, застывший в безжизненной форме, продолжал держать скованными и мысль, и волю народа. Более чем двухтысячелетнее сохранение еврейского народа в рассеянии вызывает изумление и уважение. Но если присмотреться, в какие-то периоды, вот в польско-русский, с XVI века и даже до середины XIX, это единство достигалось давящими методами кагалов. И уж не знаешь, надо ли эти методы уважать за то одно, что они вытекали из религиозной традиции. Во всяком случае, нам, русским, даже малую долю такого изоляционизма ставят в отвратительную вину. При переходе еврейства под власть российского государства вся эта внутренняя система, в которой кагальная иерархия была заинтересована, сохранилась и, предполагает Гессен, со всем тем раздражением, какое к середине XIX века наросло у просвещенных евреев против окаменелой талмудистской традиции. Представители господствовавшего в еврействе класса приложили все старания, чтобы убедить российское правительство в необходимости сохранить вековой институт, соответствовавший интересам и русской власти, и еврейского господствовавшего класса. Кагал в союзе с равенатом обладал полнотою власти, и этой властью он нередко злоупотреблял. Расхищал общественные средства, попирал права бедных людей, неправильно налагал подати, мстил личным недругам. В конце XVIII века один из губернаторов присоединенного к России края писал в докладной записке: «Раввин, духовный суд и кагал, сопряженные между собой тесными узами, имея все в своей силе и располагая даже самою совестью евреев, владычествуют над ними совсем отделенно, без всякого отношения к гражданскому начальству». А когда как раз в XVIII веке в восточноевропейском еврействе развилось, с одной стороны, сильное религиозное движение хасидов, а с другой стороны началось просветительное движение Моисея Мендельсона к светскому образованию, кагалы энергично подавляли и тех, и других. В 1781 Виленский равенат объявил на хасидов херем. В 1784 съезд раввинов в Могилеве объявил хасидов вне закона, а их имущество выморочным. Вслед за этим чернь в некоторых городах учинила разгром хасидских домов, то есть внутриеврейский погром. Хасидов преследовали самым жестоким и даже нечестным образом, не стесняясь и ложными политическими доносами на них российским властям. Впрочем, в 1799 и по доносу хасидов власти арестовали членов Виленского кагала за утайку собранных податей. Хасидизм продолжал распространяться в некоторых губерниях особенно успешно. Равенат предавал хасидские книги публичному сожжению, а хасиды выступали как защитники народа против кагальных злоупотреблений. В ту пору религиозная борьба заслонила, кажется, остальные вопросы еврейской жизни. Присоединенная к России в 1772 году часть Белоруссии составила Полоцкую, впоследствии Витебскую и Могилевскую губернии. В обращении к ним было объявлено от имени Екатерины, что жители этого края, какого бы рода и звания ни были, отныне будут сохранять право на публичное отправление веры и на владение собственностью, а еще будут награждены всеми теми правами, вольностями и преимуществами, каковыми древние ее подданные пользуются. Таким образом, евреи уравнивались в правах с христианами, чего в Польше они были лишены. Притом было добавлено особо о евреях, что их общества будут оставлены и сохранены при всех тех свободах, какими они ныне пользуются. То есть ничего не отнималось и от польского. Правда, этим самым как бы и сохранялась прежняя власть кагалов, и евреи своей кагальные организации еще оставались оторваны от прочего населения, еще не вошли прямо в то торгово-промышленное сословие, которое и соответствовало их преимущественным занятиям.